Здравствуйте всем нашим товарищам в Израиле и во всем мире. Мы рады вернуться к серии лекций Рава Лайтмана после того, как провели небольшой перерыв в лекциях. Я хочу рассказать, что мы прошли. За это время мы прошли курс, который предназначен для нас, для наших групп, для того, чтобы мы сами на себе прошли процесс и могли передавать бы его во всех местах. Этот процесс состоит из 5 частей. Это вступительная лекция, которая подготавливает процесс. Затем на первом уроке мы репетируем и тренируемся в объединении, насколько хорошо и здорово быть в объединении. Следующий урок. Мы задаем вопрос, почему нам не удается сохранить это объединение, и понимаем, что наша природа не дает нам объединиться и сохранить это ощущение. На следующем уроке мы учили окружение и провели упражнение по окружению, насколько оно решающее в связях между нами и влияние на нас, о том, что мы думаем, о том, что мы делаем. И на четвертом уроке мы провели тренировку, как можно на всю нашу организацию со стороны распространения, со стороны общины, со стороны группы. Мы все пытались взглянуть каждый из нас под всеми углами. И когда мы с этим курсом выйдем наружу, мы добавим еще один, последний, 5-й курс для того, чтобы почувствовать, как сохранить это ощущение. Нам это не нужно. Мы живем этим ощущением изо дня в день, но надо передать. А сейчас мы возвращаемся к лекции, к серии лекций. Рав Лайтман, пожалуйста.
Ну хорошо, мы решили, что необходимо сделать курс, потому что к нам присоединились множество наших новых товарищей из разных групп в Израиле и по всему миру. И часть из них занимается какой-то учебой или сразу же приходит учиться к нам, а часть без всякой подготовки находится на нашей учебе, и им этого не достает. Поэтому я и решил провести такой курс, который станет вступительным курсом и включит в себя все основы науки Каббала, как в качестве самой науки, то есть порядок всей системы, самой реальности, каким образом она начинается из замысла творения, каким образом появляется творение, как они развиваются, проходят через все процессы подготовки, а затем этим постигает собственное завершение, когда достигает своего исправления, то есть цели, заданные заранее, и которые называются слиянием. Это курс, который называется «Наука Каббала», порядок парцуфим, миров, сферот, и еще много всяких вещей, которые там есть, и всех наших корней, откуда нами управляют. А вторая часть курса, это она будет рассказывать не о самой науке Каббала, а вокруг науки Каббала, о нас, о свойствах человека, о связи человека с миром, то есть о том, каким образом мы все это реализуем, все то, что находится перед нами в качестве наших исправлений. И все это будет каждый раз в одном уроке, когда мы поделим его более или менее на две части. Равные или... Посмотрим, как это более правильно сделать. Вы можете посылать ваши вопросы, а мы попытаемся на них отвечать. Я также захочу ответить на них в своем блоге. И там тоже мы выставим все эти уроки. То есть все это еще находится перед нами. Я надеюсь, что в течение нескольких месяцев мы закончим этот первый курс, и тогда каждый, кто пройдет его, ну, по крайней мере, он будет знать, как ему подойти к науке Каббала правильным образом. И если уж он учится на каких-то продвинутых уроках, то этот курс поможет ему правильно выстроить его подход, понять то, что он выучил, более близко и правильно. Поэтому давайте начнем с того, что же такое наука Каббала. Мы с вами находимся в какой-то реальности, и точно мы не знаем на самом деле, где же мы находимся. Потому что мы постоянно раскрываем всяческие законы, новые ощущения, мы раскрываем небеса и то, что находится выше них, и то, что находится на земле, внутри нее, изучаем человека, неживое, растительное, животные уровни. В общем-то, мы продвигаемся в понимании, в осознании всего того, в чем мы здесь находимся, в этой реальности, в этом мире. Но мы не понимаем и не знаем его достаточным образом. И это очень нам мешает, поскольку мы постоянно находимся в различных неприятных состояниях. Мы не знаем, в каком виде мы продвигаемся, к какой цели мы продвигаемся, воздействует ли кто-то на нас, или же все это происходит случайно, есть ли свобода выбора человека или нет, и в чем именно тот процесс, через который мы проходим, является ли он вынужденным, и нам уже с ним нечего поделать, мы просто прилагаем усилия, может быть, тоже и так мы будем просто вот сидеть, ничего не делать, и все это будет происходить само собой. Мы не знаем, в общем, всей этой реальности. Главное, это сила, которая действует. Если есть высшая сила, природа, как говорит нам Каббала, ведь Элоким, Творец и Тева, природа, это то же самое числовое значение. И если эта природа, Творец создал нас, продвинул нас и сотворил нас, и мы видим, что есть так много мудрости во всей этой природе, где все связано друг с другом, и те законы, которые мы раскрываем, являются настолько прекрасными и мудрыми, насколько они точны и связаны друг с другом в одной великой гармонии, а также и человек, созданный природой, согласно очень особому процессу, он является настолько сложным. И даже когда мы изучаем наш материальный организм, насколько он сложен и непрост для нашего понимания. Поэтому, когда мы начинаем разговаривать о нашей жизни, откуда она, для чего, почему, зачем мы получили эти разумы, чувства и думать о нашей жизни, а не так, как животные, у которых нет этого ощущения, которые не задаются вопросом, для чего они существуют. Видимо, у нас есть, если существует такой вопрос, есть также и правильный ответ на него. И наука Каббала, она нам в точности объясняет, в чем же заключается суть жизни, то есть для чего мы живем, в чем заключается причина начала этой жизни, каков процесс, через который мы проходим вместе с тем миром, который находится вне нас, и какой цели мы все идем. То есть наука Каббала, в конце концов, объясняет нам все. Все то, что существует в реальности, включая нас самих. И не только объясняет то, что происходит, но и в каком-то виде, каким образом мы можем и просто обязаны участвовать в всем этом великом механизме. Если мы будем участвовать так или иначе, каким образом нам стоит это делать? Потому что, видимо, здесь мы можем привести себя к лучшему или к худшему развитию. Определение науки Каббала самой по себе, как она, чем она является сама по себе, это раскрытие Творца творением. В общем-то, вот так вот кратко и понятно, что это означает. То, что есть высшая сила, которая поддерживает существование всей реальности. Это как некая сила, как поле. Ничего другого нет. Мы не видим каких-то сил. Мы можем только определять их воздействие. То есть, например, сила притяжения. Мы раскрываем ее из того, что любая вещь, которая висит в воздухе, в конце концов падает на землю. Мы говорим, что здесь есть некая сила, которая воздействует на любую вещь, находящуюся в воздухе. Эта сила называется силой притяжения. Но саму силу мы не раскрываем, раскрываем лишь ее проявление. И так и все остальные силы в технике, в физике, в природе. И та же самая сила, о которой мы говорим, что она является великой, скрытой, общей, называемая Творцом или же природой. Вот та же самая сила, мы можем ее раскрыть. А если так, то, конечно, если мы раскроем эту силу, то мы вместе с этим раскроем все те явления, в которых мы находимся, то есть то, что происходит с нами, то, что было, есть и будет, насколько мы способны участвовать вместе с этой силой, сотрудничать с ней, насколько она управляет нами и где она все-таки оставляет нам какую-то свободу выбора и так далее. То есть осознание высшей силы освобождает нас от различных бед, проблем и поднимает нас до некой высоты, да, некой особой высоты, откуда мы в состоянии определять собственную судьбу. И, конечно же, поэтому наука Каббала, согласно тем вещам, которые она для нас раскрывает, которые являются настолько важными для нашей жизни, поэтому эта наука является очень важной, поскольку любая наука, мы ее взвешиваем согласно ее важности, то есть насколько пользы она придает нашей жизни. Поэтому в этом случае мы говорим о науке Каббала, что именно она раскрывает нам всю тайну жизни, каким образом мы связаны друг с другом, как мы можем улучшить нашу жизнь, как мы в состоянии управлять собственной судьбой. Поэтому нет, в общем-то, более важной науки для нас, чем наука Каббала. И она была скрыта тысячи лет, поскольку человек развивался и выходил с животного уровня в направлении человеческого, уровня Адам. Ну, как мы уже изучали с вами об этом в школах, о том, что вся эволюция, через которую мы прошли, о чем написано также и в Торе, что все это произошло из неживого. И вот таким образом создания все развивались, прежде в неживой форме, затем из нее вышло уже растительное, затем животное, затем уже человек. Но человек, он является в этом особым, потому что, в общем-то, согласно нашему телу, мы являемся животными. И у нас есть, в общем-то, очень сходная с ними физиология, такая же, как и у животных. Просто у нас есть еще нечто особенное, того, чего у животных нет, это наше развитие. То, что над животным уровнем у нас развивается еще уровень человеческий. Поэтому в течение тысяч лет нашего развития, когда мы развивались на животном уровне, и когда мы развились и закончили, в общем-то, свое развитие на животном уровне, то тогда началось развитие на уровне человека. Это развитие началось 5770 лет назад. Первым, кто начал, скажем, кто из животного уровня начал получать человеческий уровень, подобный Творцу, то есть тот, кто раскрывал Творца, он так и называется Адам, Адам Аришон. Это был один из людей, который жил 5773 года назад, и он раскрыл Творца, раскрыл эту общую силу природы, управляющую и замыкающий все, что находится под ней, который создает и управляет всеми вот этими формами неживого, растительного, животного и человеческого вида. И когда он это раскрыл, поэтому он и стал первым каббалистом, то есть ученый, первый ученый в науке Каббала. И поэтому он написал также и книгу. Мы приписываем ему эту книгу, которая называется «Разиэль Амалах», «Ангел Разиэль». А вслед за ним уже начали появляться из поколения в поколение каббалисты, которые раскрыли, что во всей нашей реальности, которую мы собираемся раскрыть, они нам рассказывают только о том, что мы должны раскрыть. Не о нашей жизни, а о нашем мире, вот этом, где мы себя ощущаем при помощи пяти органов чувств. То, что мы чувствуем пятью органами чувств, вот этих материальных, мы чувствуем этот мир. А его мы можем исследовать самостоятельно, через наше тело, наш разум. То есть через то, что находится перед нами открытым образом. И таким образом мы развиваем наши науки, химию, физику, биологию, зоологию и так далее. Это все естественные науки, то, что называется науки раскрытой природы. Но кроме этого есть еще одна система, которая является очень большой, широкой, и которая поддерживает существование всего нашего мира, которая управляет нашим миром. И она является скрытой системой. Это система тех сил, которых мы не ощущаем. И лишь каббалисты, которые совершают особые действия, в состоянии раскрыть эту систему. И тогда они нам о ней рассказывают. И, в общем-то, то, что является для нас важным, вся эта система, может быть, не следует изучать всю эту систему, ведь и мы тоже на этом курсе, и вообще внуки Каббала не изучаем всю эту систему, она ведь является очень сложной, непростой, там есть много всяких законов. Ну, как в физике, для чего нам изучать всю физику этого мира? Даже если мы, даже сколько мы там вообще открыли здесь, лишь малую часть всего. Мне необходимо знать из нее лишь то, чем я могу воспользоваться для собственной выгоды. Так в каждой науке. И то же самое и в науке Каббала. Когда мы, в общем-то, должны вынести из нее лишь то, чем мы можем воспользоваться ради нашей пользы. Поэтому и этот курс предназначен именно для этого. Вообще все то, что мы изучаем, это, в общем-то, то, каким образом использовать эти данные, которые нам переданы каббалистам, прежде всего, чтобы начинать раскрывать ту самую систему управления, и каким образом мы можем ей воспользоваться для собственного наслаждения. Поэтому нам говорят каббалисты, что, в общем-то, есть очень большая система, которая спускается из состояния, называемого миром бесконечности, мир Эйн Сов, и до нашего мира. Ну, вот этот мир. Сверху вниз. В этом есть путь сверху вниз, который называется путь спуска сферот, парцуфим, миров, душ. Все, что спускается к нам из мира бесконечности, где все это существует, все это спускается в наш мир. Что значит спускается? То есть материализуется, становится более материальным, более осязаемым. И это является первым путем, сверху вниз, первый путь. Также и второй путь, на котором мы поднимаемся снизу вверх, из этого мира назад в мир бесконечности, в мир Эйн Сов. И это называется путем постижения, понимания, осознания, путем раскрытия, когда здесь, на этих двух путях, у нас есть 125 ступеней. Когда на первом пути все, что есть в мире бесконечности, спускалось до нашего мира, а мы, когда мы здесь находимся, в этом мире, с путем снизу вверх достигаем того же самого мира бесконечности по тем же самым ступеням, и поэтому эта система называется лестницей Сулам. И если сверху вниз этот путь является путем скрытия, то здесь этот путь уже является путем раскрытия. Когда здесь мы постепенно раскрываем высшую систему и все ступени, а также и силу, действующую здесь, и так мы начинаем раскрывать тайну жизни. Когда мы приходим к миру бесконечности, мы, в общем-то, приходим к нашему корню. Это корень. И там мы тогда уже понимаем и чувствуем все то, что происходит с нами. А на пути к миру бесконечности мы это постепенно и раскрываем. То есть, в общем-то, наука Каббала объясняет нам, каким образом была создана вся эта реальность. Первым путем недостаточно того, что она нам только объясняет, как все это произошло и как все это управляется свыше. Она, то, что является главным, помогает нам приподняться по второму пути и раскрыть все эти вещи самостоятельно каждому. То раскрытие, которого я достигаю, поднимаясь снизу вверх, называется раскрытием души. Когда во мне раскрывается некая новая реальность, некая кли, во мне раскрывается место такое внутреннее, в котором я начинаю чувствовать и раскрывать реальность, которую прежде я раскрыть не мог. И поэтому этот путь является особым. И, в общем-то, все, чем мы занимаемся в науке Каббала, это то, каким образом мы должны ее реализовывать. Это, в общем-то, является для нас главным. Вот этот второй путь. Именно для этого и предназначена наука Каббала. В раскрытии этой высшей силы, которую мы раскрываем, которая раскрывается в нас, и тогда я получаю от нее разум и чувство, и понимание, я рисую в себе вот эту схему, эту картинку, форму, так же, как и наш мир как бы находится в моем сознании, ощущениях, потому что иногда есть люди, как мы знаем, которые находятся в бессознательном состоянии, или же я сплю, скажем. Поэтому, если я нахожусь в осознании высшего мира, то это является признаком того, что я нахожусь на этой лестнице ступеней, на одном из этих этапов. Теперь, от Адама Ришона и далее, когда люди начали постигать духовный мир, каббалисты в каждом из поколений начали раскрывать ступени и этот мир, они начали писать и говорить об этом. И тогда из всего этого у нас и появилась наука Каббала, как и физики, химики и так далее. То есть, как в любой из наук. И что же они говорят? Они говорят, что при постижении реальности, в общем-то, есть два подхода. Есть один подход, это Адама Ришона и далее. В каждом из поколений есть люди, у которых есть стремление раскрыть суть жизни, для чего он живет, почему, откуда все это приходит, кто мной управляет, могу ли я самостоятельно управлять собственной жизнью и так далее. Есть такие люди, у которых есть к этому стремление. Они не могут удовлетвориться только лишь обслуживая собственное тело, им необходимо еще нечто более высокое. И тогда они приходят в науку Каббала и постигают постепенно эту систему, из которой они уже начинают понимать то, что происходит, как и каждый ученый. И нам каббалисты также говорят, когда они постигают всю эту систему, что в общем-то наступит время, когда в конце концов все человечество, даже эти все миллиарды, неважно, сколько бы их там ни было, но все они, все должны будут достичь самой высокой ступени, то есть прийти до самого мира бесконечности. До мира бесконечности и быть вот здесь, в мире бесконечности, постичь там всю духовную реальность. Управлять самостоятельно своей судьбой, понимать всю эту реальность, чувствовать ее. Потому что это, в общем-то, называется человеческим уровнем. Уровнем Адама. Это здесь. И пока этого достигает, это, конечно, занимает время, но все, в любом случае, согласно своей цели, они называются сыновьями Адама, людьми. И лишь тот, кто находится в этом мире, он, извините, пока что еще называется животным, потому что все подобны животным. Почему? Потому что, согласно его желаниям, он не стремится куда-то наверх, а находится только в заботах о своем теле, как и любое животное.
Из-за того, что эта высшая система окружает нас, скажем, здесь, это этот мир. Этот мир. А высший, это высший мир, Улам Эльон. Из-за того, что высший мир, высшая система, та, которая управляет этим миром, это сеть сил, которая просто проходит так, через всю эту реальность и связывая все вместе. Парцуфы, сферот, миры, решимот и так далее. Эта система очень сложная. Почему? Потому что если мы возьмем в расчет, посмотрим даже на наше тело, насколько оно сложное, со всеми частями в нем, мы даже 1% не знаем, как существует тело, в какой форме, как они действуют. И все время мы раскрываем все больше и больше. И это только начало исследования нашего строения. И тем более его функциональности, его функционирования мозга и тому подобное. И если мы знаем и понимаем, что существует 7 миллиардов тел, и еще кто знает, сколько животных, в несколько раз больше, чем людей. Тело живет, живые тела, не знаю, от муравья до слонов. И растения, и рыбы, и все что угодно. Мы говорим о неживом растительном животном и говорящем, не просто населяющих земной шар, а вообще все... всю реальность, всю Вселенную, и все это управляется сеткой сил, то мы должны понять, насколько эта сеть сил сложная. Она очень и очень непростая. Сколько там всего есть. И это тоже только относительно этого мира, который как песчинка, крошечная песчинка относительно громадной Вселенной. Так, вся наша Вселенная, она является одной песчинкой против духовного мира. Это то, что говорят нам каббалисты. И эта сеть управляет всеми духовными мирами. И мы должны знать, какого колоссального механизма мы касаемся, что мы начинаем изучать, и насколько все это мощное и большое, мы против этого, ну, ничто, просто ничего. Но вместе с тем, из-за того, что с помощью изучения этого механизма мы поднимаемся по лестнице, по ступеням лестницы, в постижении, в раскрытии, мы начинаем именно управлять этой сетью. И можем прийти к ситуации, когда все перед нами раскрыто, и мы начинаем изменять всю реальность согласно тому, как мы продвигаемся. Мы просто принимаем на себя роль Творца, который через эту сеть задействует, управляет всем, всей реальностью. Мы, принимая на себя ее роль, он как бы выходит из этой роли, и мы начинаем выполнять его функцию. Таким образом мы продвигаемся. Поэтому мы должны понимать, насколько наука Каббала, это наука большая, широкая, громадная, необъятная. Она не просто важна нам только потому, что мы от нее зависим, но из-за того, что с ее помощью мы можем достичь управления реальностью, понимания, ощущения и управления реальностью, поднявшись до уровня Творца, то есть до уровня самой высшей духовной силы, и с этого уровня принять управление мирами, собственной реальностью. Что же это нам дает? Верно, все это слишком так грандиозно, и каббалисты об этом это описывают красивыми словами. Ну так что? Что вместе с этим? Человек создан так, что он не способен существовать в этом мире, не постигнув этих высших миров, не дойдя до мира бесконечности. Мы существуем в этом мире в развитии, в постепенном развитии. Вот так мы развиваемся в природе. Затем с некого момента развития эгоизма мы доходим до состояния, когда ощущение в нашем развитии, в нашем существовании становится невыносимым, очень негативное ощущение. И это чувство, это развивающееся эго. До сих пор развитие было на уровне животным. Здесь животное, в скобочках. А здесь уже в преддверии человека. Человека с большой буквы. Потому что эго уже развивается и подводит нас к состоянию, когда мы достигаем насыщения. Это 21 век. Когда мы приходим к состоянию, что мы должны знать, для чего мы существуем. Потребности, которые в нас расширяются, желания, то, что у нас развивается, то есть человек должен ответить на вопрос, который перед ним встает, в чем смысл жизни, для чего я живу. И поэтому от недостатка выбора нам все равно придется раскрыть науку Каббала и достичь цели. Это то, что говорят каббалисты, что до 6000 лет, когда здесь мы с вами сегодня в 5700, скажем, 70-м, мы можем прийти, ну, допустим, за 230 лет мы должны достичь, а может быть и раньше, достигаем того, чтобы всем раскроется высшая сила. И тогда мы раскрываем цель творения. До сих пор мы продвигались негативными силами, которые подталкивали нас вперед, или страдания. Так вот они толчками нас гнали. А здесь мы получили возможность с помощью науки Каббала прийти к свободному выбору. И поэтому мы можем продвигаться самостоятельно, согласно нашему желанию, по нашей организованности. Это вступление о собственной науке Каббала. Мы будем отвечать на вопросы или мне продолжать? Есть вопросы? Нет. Хорошо. Тогда продолжим. Немного о науке Каббала мы поговорили. И сейчас мы поговорим, это, по сути, вторая часть урока, мы поговорим о строении миров. Наука Каббала обучает нас, что причина, для реальности. Причина существования реальности — это высшая сила, желание насладить силу любви и отдачи. То есть отдача, ашпа, я напишу достаточно, ашпа, отдача, сила отдачи. И эта сила пожелала сотворить творение и привести его на самый лучший уровень, подобно тому, как мы, когда мы рождаем, порождаем детей, мы хотим их вырасти до самого лучшего состояния. То же устремление, которое есть в нас, оно исходит от высшей силы, имеющей природу насладить, нести добро, как мы говорили. То есть цель творения — это сотворить творение, то есть в конце концов это мы, и привести творение к состоянию, чтобы творение было наполнено. Наполнено имеется в виду, что творение должно чувствовать никакой недостачи, потому что наслаждение возможно только при условии, что сначала я чувствую, насколько мне недостает, а потом я наполняюсь. Ну, подобно то на жаждущего человека. Если он хочет пить, то он на самом деле может оценить, что такое глоток воды. Тогда как, если он не хочет пить, так он и не ощущает особого наслаждения. То есть цель творения — насладить, нести добро творением, сама по себе цель творения, она же, по сути, решает, что в творении должно развиться большое желание получать, большой хисарон, большая потребность к тому наслаждению, к тому наполнению, которое Творец хотел дать. Поэтому не может быть, чтобы мы развивались без хисарона. Если мы видим, что у человека нет потребности, то он недостоин развиваться к чему-то большому и высокому. Любой, тот, кто выше своего товарища, то его желание, его начало, оно больше его самого. Так мы оцениваем людей. Большим человеком называется человек с большими желаниями. Он многого желает. Он готов приложить свои усилия и достичь желаемого. И поэтому развитие, если Творец желает передать творению наслаждение, он прежде должен позаботиться, чтобы в творении была большая потребность. И поэтому мы изучаем здесь, как желание развивается с помощью наслаждений. По сути, у нас только две компоненты. У нас всего лишь есть наслаждение, танук, и рацион, желание. Кроме этих двух нет ничего. И они находятся и связаны вместе. И не может быть, чтобы существовал один из них без другого. Только как мы и изучали. На пути сверху вниз, из бесконечности Эйнсоф, и до этого мира, Улямазе, до нас. И желание, и наслаждение идут вместе. Но прежде появляется наслаждение, а из него результатом его следует желание. А снизу вверх, когда мы самостоятельно должны подняться, это называется путь раскрытия. Первое — это спуск, а второе — это подъем. Вторая часть. Путем подъема. Здесь мы движемся иначе. Сначала у нас желание или потребность, хисарон. И его результатом мы постигаем танук, наслаждение. или раскрытие. То есть для нас главное – это вооружиться желанием, большой потребностью. И это желание называется кли, сосуд дословно, а наслаждение или раскрытие называется наполнением или светом, ор, свет. И в этом большая разница, потому что сверху вниз это происходит, сделано Творцом, а снизу вверх действует творение. Ясно? Хорошо. Итак, как развивался первый хиссарон на первом уровне? С помощью наслаждения. Это первое, что мы должны изучить. Наука Каббала объясняет нам так. И мы уже вместе с вами учили, и наверняка вы много раз слышали о понятии, которое называется «четыре стадии прямого света», когда свет или наслаждение начинает порождать желание. Оно рожает его, как сущее из ничего. Ешмейн. Прежде его не было. Это хиссарон, желание, потребность. И это наслаждение или свет. Желание или кли. Хиссарон. А здесь наполнение. Породил его как сущее из ничего. И как это может быть? Что это такое, когда из ничего, из нуля, когда не было прежде ничего, и это желание, эта маленькая горошина начинает развиваться, начинает чувствовать себя, что оно, творение, желает получить, получает, желает получать. И тогда оно наполняется светом, наслаждением. То есть в нем уже есть свет, который входит внутрь, наслаждение, внутрь желания. Мы напишем свет, а здесь кли. Двое. И кроме этих двоих, нет больше ничего в творении. Если мы говорим о нашем теле, или о телах неживом растительном животном, о звездах, о воде, о самых разных компонентах, составляющих этот мир, все в конце концов, состоит из света и кли. Нет ничего, кроме двух этих компонентов. И разница между ними только в размере. Насколько больше потребности кли, настолько больше и света, но всего лишь эти двое. Плюс-минус, север, юг, холод и тепло, свет и тьма. Всегда есть двое. Если нам кажется, что больше, чем два, это значит, что мы запутались. Это есть творение. И поэтому, если мы можем из каждого состояния, из каждого состояния, когда мы проверяем, и которое мы обсуждаем, исследуем, если мы не можем поделить это на двое, означает, что мы не видим еще ясной, четкой формы. Означает, что еще есть некий туман в понимании. И эта форма, когда свет творит желание и наполняет его, и свет первичен. Кли – желание, оно вторично. Подобно тому, как мы говорили здесь, когда прежде всего сначала шаг Творца, а здесь ответ – творение. И это состояние, это стадия, это пхина, называется первой стадией, пхина алиф. Так каббалисты ее назвали, и мы пользуемся таким названием. В этой первой стадии, пхина алиф, она, то есть желание полно светом. Желание так создано, что в точности уподоблено свету, который его наполняет. И здесь происходит нечто особенное. Когда желание получает наполнение и наслаждается, оно начинает здесь, в его конце, здесь в конце, желание начинает раскрывать, что что-то не в порядке. Что же не в порядке? Происходит развитие, как ребенок. Ребенок развивается и вдруг начинает понимать, вдруг начинает чувствовать, вдруг ухватывает происходящее. Прежде у него этого не было. Что же он ухватывает? Он говорит, что есть кто-то, кто работает над ним, который произвел с ним эту работу, его сотворил, он его наполнил, дал ему наслаждение, и все это он ощущает. То есть он не просто так живет. В нем уже есть начало осознания собственного сознания. И тогда, через это, когда он раскрывает, что есть нечто большее, чем он, свет, который его сотворил, и дает ему, и вот в свете есть сила отдачи, и в ней в самой есть сила, но лишь получение, он начинает чувствовать, что он начинает быть похожим, подобным свету. И, конечно, все эти свойства, вся эта тенденция, все это сам свет устраивает. Но желание чувствует, что желание должно развиваться, что он должен стать, оно, желание должно стать как свет. И тогда желание меняет себя. Оно не желает получать. Так как получало прежде наслаждение, и желает, к тому же еще и наполнится силой отдачи, как свет, подобно свету, когда будто бы хочет отдать ему что-то в ответ, и нечего ему отдавать, но в нем появляется такое ощущение. Это то, что его наполняет. Мы видим, что здесь совершенно обратное, противоположное кли. Творение как бы вывернулось, вместо того, чтобы быть в получении, оно становится силой отдачи. И чувствует от этого наслаждение. Наслаждение от того, что подобно Творцу. То есть здесь наслаждение ощущалось, ощущение от того, что получал от того, что кли получала. Здесь же ощущается наслаждение от того, что кли как бы дает или подобно отдающему. Две формы разного наслаждения. Наслаждение от получения называется хохма. Наслаждение от отдачи называется хасадим, дословно милосердие. Так называется. Так называется наслаждение. То есть мы, творение, только потом, когда мы выйдем из всего этого процесса, здесь же мы говорим о том, что все произошло еще до развития земного шара и о том, что мы начали себя осознавать. Но мы видим отсюда, что мы изначально в наших корнях являемся желанием получать. Наша природа, материал наш. И желание получать может насладиться от того, что наполняет себя, и может наслаждаться от того, что отдает, наполняя кого-то. И у нас тоже это в некоторой степени происходит. Мы наслаждаемся и от отдачи, и наслаждаемся от получения. Конечно, в основном от получения. И вот эта стадия называется второй стадией, пхинабет. Но и в ней тоже происходит что-то особенное. В ее конце, в ее завершении, то есть после того, как свет развивается, после того, как выпускает действие, вдруг в середине действия начинает размышлять. Но ведь я же, по сути, ничего не отдаю, я только не получаю. нечего мне отдать. Я только хочу отдавать, но мне нечего. Что я могу на деле отдать? То есть то, что здесь мы видим, это, скажем, дающий. Дающий в потенциале. Но нереально, ему нечего отдать. Что он может дать? Ты не генератор света, не генератор наслаждений. Но что же я могу сделать? Сейчас, когда я удалился от получения света, я сейчас чувствую, что Творец желает, чтобы я получил и наслаждался. Если я сейчас сделаю такой фокус, чтобы я получил, но не для себя, а ради Него, тогда я на самом деле несу Ему наслаждение.
Так же, как и во мне есть наслаждение от получения отдачи, так же и я могу дать ему наслаждение от получения отдачи. Но это подобно, скажем, ребенку, желающему вернуть матери, скажем, какую-то сладость. И у нас тоже, скажем, между нами, взрослыми людьми, когда мы можем насладиться как получением, так и отдачей друг другу. Поэтому это вторая стадия в конце своем, вот здесь, начинает ощущать, что ей нечего отдавать. И действительно, она просто опустошилась от света, но по той причине, что она опустошилась от него, она не находится под его воздействием, она начинает понимать, что она может здесь действительно достичь какого-то очень особого действия. И тогда она совершает это действие. То есть она говорит, что я сейчас построю себя таким образом, что я буду состоять как из первой, так и из второй стадии. Первая стадия получает, а вторая не хочет получать, хочет отдавать. Если я получу для того, чтобы отдать, ну, тогда я поделю себя на две части. На две части. В одной я получаю, ну, вот так скажем, а во второй я буду отдавать. Извините. Здесь будет сила получения, а здесь сила отдачи. Так как будто бы сейчас, когда он вот так сейчас поступает, он подобен полностью свойству корня, шорош. Это называется свойством шорош, корень. Поэтому сейчас можно сказать, что именно таким образом третья стадия, которая также является получающей для того, чтобы отдавать. И это подобно, вот этот значок подобия, подобно корню, шорошу, то есть Творцу. Творцу, Создателю. По той причине, что пришел к тому действию, где он уподобляет себя Творцу, поскольку он совершил эти два действия вместе. Первое и второе. Он выполнил их в третьей стадии. Отсюда он ощущает внутри себя, в конце его, очень большое наслаждение, огромное, нечто, что, чего прежде у него не было, поскольку он сейчас совершил действие, подобное действию Творца, то есть он дал Творцу. Он стал подобным ему, похожим на него. И тогда при помощи этого он чувствует очень большое наслаждение находиться в статусе Творца, а не творения. И именно таким образом, когда он чувствует себя, в нем развивается новое желание, очень большое, жестокое, когда он желает этого состояния, это ведь новая потребность, это новое наслаждение. Он желает насладиться этим, насладиться тем, что он подобен Творцу. То есть развилось нечто новое, не желание, созданное из ничего, которое Творец создал здесь, а дополнительное желание, которое творение постигло самостоятельно. Очень большое желание. Это свойство называется четвертой стадией. То есть она полностью получающая. Я напишу ради себя, потому что понятно, что он настолько этого желает, для него это такое наслаждение, что он просто проглатывает его. Он раскрыл это желание самостоятельно. Это раскрылось ему не то, что вот здесь это произошло из ничего, Творец создал в нем желание, но здесь он сам пришел к этому и раскрыл это желание. И поэтому это ощущение является подобно ощущению жажды, когда я настолько желаю этого, и я наслаждаюсь той потребностью, которую я раскрыл. Вот эта потребность, она здесь предшествовала получению наслаждения. Предшествовала ему. То есть прежде я хотел насладиться, а потом уже насладился. Однако на всех предыдущих этапах Шорош Алиф Бет Гимель свет давил сверху и поэтому обязывал творение наполняться. И поэтому здесь, сейчас, когда он раскрывает это наслаждение в себе, он раскрывает очень большое наслаждение, которое просто порабощает его и управляет им. Огромное наслаждение. И поскольку он наполнился этим большим наслаждением, он начинает ощущать то же самое, что он ощущал в конце первой стадии, в стадии Алиф. Что он там ощущал? Он ощущал, что он является получающим. И это портило ему наслаждение, ведь он хотел уподобиться Высшему, который является дающим. А здесь, когда он самостоятельно создал собственную потребность, свой хиссарон, вот сейчас он чувствует стыд. Пожирающий огонь. И он просто не может устоять перед этим ощущением разницы между ним и дающим. И вот это ощущение, оно стирает ему все наслаждения, все наполнения, как будто он вообще ничего не получал. Но просто сжигает его, он ненавидит и не желает находиться в этом месте. То, что происходит, происходит то, что он здесь совершает действие, называемое цимцум, сокращение. Первое сокращение, цимцум алиф, потом еще будут сокращения, это первое сокращение. Когда он сокращает себя, то есть не желает чувствовать себя получающим. Ну, подобно тому, что у нас есть в этом мире, где мы тоже, если мы чувствуем, что мы получаем, а кто-то дает нам, мы чувствуем при этом некую... чувствуем себя неуютно. Но здесь мы как-то можем справиться со своим эгоизмом, но и можем удалиться от этого состояния. А здесь, когда он сам раскрыл свою потребность и достиг наполнения, он просто не способен выдержать этого состояния, и поэтому он уходит из этого состояния, то есть не хочет чувствовать того, что свет наполняет его. И тогда четвертая стадия, сразу же, как только она выходит и строится, и наполняется, сразу же она производит на себя сокращение и опустошается. Однако четвертая стадия в том состоянии, когда она пока еще наполнила себя, когда она является наполненной, она еще наполнена. Если мир бесконечности, Олам Эйнсоф, это та четвертая стадия Далит, если она без наслаждения, то она называется миром сокращения, Олам Ацимцум. Здесь мы уже прошли с вами четыре стадии. Все это называется четыре стадии прямого распространения прямого света. Четыре стадии распространения прямого света. Таким образом, каббалисты называют этот процесс. Все это происходит от начала творения, где было создано творение из ничего, и до первого сокращения, что это еще пока что это все называется в мире бесконечности. Все это поглощено состоянием, называемым миром бесконечности. То есть это высший мир, который еще предшествует всей реальности, Парцуфим, Сферот и всему тому, о чем мы говорим. Это пока что еще относится к самой высшей ступени, откуда еще потом распространится вся эта реальность. Все эти вещи, они непростые. Когда мы начинаем их изучать, они нам кажутся очень запутанными, у них есть много всяких определений, но попытайтесь подумать об этом как можно больше, потому что это очень помогает развивать душу, поскольку здесь, в общем-то, ничего нет, кроме двух вещей, дающего и получающего, и каким образом дающий изменяется при помощи того, что он дает, и каким образом получающий изменяется при помощи того, что он получает. В общем-то, мы говорим в основном о получающем. Ведь я получил и ощутил то, что я хочу уподобиться дающему. Это значит, что я из первой стадии перешел во вторую. Из-за второй стадии я как бы хотел ему отдать. Но что же я могу ему дать, если мне дать нечего? Поэтому я иду к третьей стадии. А в третьей стадии, когда я действительно получаю, третья стадия... Давайте нарисуем. Третья стадия Гимель. Это равняется Алиф, первый, плюс Бет, плюс вторая. Это вот третья стадия. Когда это действие совершаю, я совершаю действие просто полностью подобное Творцу. Но поскольку я это сделал, я это создал, я чувствую, какое же это наслаждение быть таким же, как Творец, отдавая всем, быть наполненным и совершенным. И тогда то же самое наслаждение, я хочу поглотить его. И поэтому это то, что было создано во мне в четвертой стадии, в стадии далит. Необходимо как можно больше об этом размышлять, потому что при помощи этих выяснений, когда вы этим заниматься, вы вдруг начнете путаться, конечно, это не важно. Как можно больше путайтесь в этом, ничего страшного нет, потому что при помощи этого вы выстраиваете ощущения, которые уже находятся в вашей душе. Если есть вопросы по делу, то, пожалуйста, передай назад туда. Да. Ну, вам, видимо, вы хотели спросить.
Если вы говорите, что весь этот процесс в мире бесконечности все еще не в этом мире, то что всем этим выражается? Желание получать, отдавать? Ведь не было еще творения.
А что такое творение?
Вы сказали, что все было в бесконечности. Творения были в мире бесконечности?
Что такое творение?
Это мы, человек, говорящий.
Ну, конечно, нет. Кто жил на земном шаре миллионы лет назад, когда еще не было человека? Вы что, не читали о том, какие были там, каким образом возникли создания, неживые растительные животные?
Весь этот процесс, он... На кого он действовал? Кто там был?
Все это... Ну, хорошо, вопрос. Давайте так. То, что было, то было. Был свет. И только лишь свет, сила. Сила отдачи. Которая создала желание. Сила получения. И это желание, мы говорим, что оно развивалось поэтапно. 1, 2, 3, 4. Вслед за этим мы изучаем, когда это желание достигло развития, когда это желание начало развиваться, оно совершает первое сокращение. Вслед за первым сокращением оно строит мир Адам Кадмон, Ацилут, Брия, Ицера и Асия. Пять миров. Так же, как и здесь у нас наверху есть Шореш. Ну, или же это назовем нулем. 1, 2, 3, 4. 5, в общем-то, частей. 5 частей. Вот здесь, именно здесь, из этих самых частей, у нас развивается 5 миров. А вслед за этим, когда они развились, все эти 5 миров, создается такая реальность, которая называется Адам Аришон, который живет и находится вот этот самый человек Адам в мирах Абия, Целут, Брия и Цера, Асия. Это не мы с нашим телом. Это сочетание сил. Потому что духовное — это только сила. И вслед за тем, что вся эта реальность, то есть у нас здесь вот так происходит. Ну, давайте это изобразим так. A, B, C. И после того, как все эти вещи, они уже вышли, то Адам Аришон и миры, вот эти миры Абия, они проходят через разбиение, то, что называется прегрешением, хет. Это называется хет, прегрешение, или же швира, разбиение. И тогда происходит, и тогда возникает то, что называется этим миром, улам азе.
В чем? В маленьком пробое, проскоке света из мира Асия, который пробился оттуда. Вы слышали о большом взрыве? То есть та маленькая искорка, крошечная искра, которая и здесь создала сущее из ничего. Помните, где я рисую? Наверху. Видите? Сущее из ничего. Ешмиайн. Видно, да? Так то же самое происходит здесь. И тогда происходит, порождается наш мир после Большого Взрыва. Начинает развиваться, развивается. И насколько мы это знаем. И это развело, развивается. И мы это изучали сегодня. Вы чуть позже пришли, нет? А, нет, сначала, да? То мы изучали, что все развитие, то, что называется сверху вниз, это называется спуск. 125 ступеней. И после того, как в нашем мире кли, называемое эго, и свет, то, что называется наслаждение, они развиваются, они приходят к состоянию, как сегодня, когда мы ощущаем, что все, достаточно, мы больше не в состоянии, мы обязаны почувствовать, для чего мы развиваемся, то есть, что развивается в нас сегодня. Так же, как было когда-то. Смотрите сюда. Когда в конце каждого состояния, вы видите, есть переход к следующему состоянию. Когда я не согласен с состоянием, когда я обязан его сменить, оно меня не удовлетворяет, я не знаю, что делать, вот это покрашенное красным светом, завершение каждого состояния. И тогда получается, что сегодня мы находимся как раз в подобном развитии, когда мы хотим избавиться от него, и к чему-то, что и что-то тянет нас обратно. И вот это вот назад, обратно, и называется путем подъема. Путь подъема. Тоже 125 ступеней. Мы поднимаемся. Это путь, который мы должны совершить. Или называется путь исправления. Тикун. И на этом пути не то, чтобы мы менялись, наши тела не меняются. Я остаюсь такой, как я есть, как вы меня видите, молодой, красивый. Меняется только внутренняя наша часть, желание. И это мы должны сейчас сделать. Весь процесс, который мы сейчас прошли, и все, что мы сейчас сделали для того, чтобы подойти к началу подъема. Хорошо?
Вы уже ответили.
Ну, ответил, но видите, женщина спрашивает, а вы получаете ответ. Кто-то еще? Пожалуйста, передайте. Микрофон. Сзади Ханох.
Необходимо встать.
Да.
Можно ли сказать, что человек должен, в конце концов, создать нечто из ничего, как написано?
Нет, мы действуем с помощью двух сил, которые в нас заложены. И мы должны лишь упорядочить соотношение в себе так, чтобы я уподобился Творцу. Во всех этих действиях мы видим и в начале развития, когда все время желание хочет уподобиться Творцу. Но каждый раз, когда он уподобляет себя Творцу, он чувствует, что это недостаточно. Еще нехорошо, я стыжусь, он получает, я получаю. Как я могу покрыть состояние, чтобы стать как он, и не стыдиться, и наполнить себя вместе с ним? То есть это все находится на высших ступенях. То, что было мы в нашем мире, находимся в абсолютном отрыве. Мы здесь ничего не можем сделать. Но когда мы входим в нашем мире, как мы говорили здесь, в нашем мире мы начинаем подниматься по духовным ступеням. Это граница, которую мы пересекаем из нашего мира в направлении наверх, называется махсом. Или дословно барьер, перегородка. Мы начинаем ощущать ступени, как мы под ним поднимаемся. Это ступени раскрытия. Раскрытие Творца творения.
Да, но как будто бы мы должны уподобиться ему. В чем?
Это ступени уподобления.
Но все развитие, оно как бы обратно.
Послушай. Уподобиться означает, что так же, как он дающий, он дающий свет, называется отдача, так и я на всех этих ступенях уподобляю себя ему, что я становлюсь дающим, а что я могу ему отдать, мы это уже изучали из предыдущих состояний. Это вот эта третья стадия Пхинагимал, что я могу отдать? Я должен получать. Но при условии, что я получаю, поскольку он от этого наслаждается, а не я наслаждаюсь, тогда я его наслаждаю. Объясняет нам Баля Сулам. Он приводит пример, его этот известный пример, когда сидят гости, хозяин за столом, на столе за столом сидит хозяин, напротив находится гость, и хозяин выкладывает перед гостем угощение. Гость имеет большое желание ко всему, что стоит на столе. Его желание равно наслаждению, равно явствам, которые стоят на столе. Потому что хозяин в точности знает, что приготовить. Ну, творец в нашем случае, он точно знает. Так он точно наполняет здесь все эти тарелки всем, что ты хочешь. Точным качеством и точным количеством, ни больше, ни меньше. Если ты закончишь все эти 5 тарелок, ты просто... Ну, будешь в бесконечности. Если гость получает даже немного, он чувствует стыд. Что происходит в нашем мире? Если мы получаем минимум, что такое минимум? Сколько я должен получить для моего животного, для существования? Когда здесь я как животное, мое тело животного уровня. Оно должно получить определенное количество калорий и еще что-то. Так все, что мне необходимо для моего тела, еда, секс, семья, все, что относится к поддержке существования тела, поддержанию. Это называется необходимым, насущным необходимым. Не поощряется и не осуждается. Все это я могу получить. И в этом я не испытываю стыда. Потому что я нуждаюсь в этом, потому что он меня таким создал. Это называется тот минимум, в котором я нуждаюсь. Свыше этого, все, что я хочу, это уже излишки. Это уже не для уровня животного, это для уровня человека. Что я хочу на уровне человека? Я нарисовал это чуть выше своего тела. Это деньги, почести, знания, власть и так далее. Все это уже относится к уровню человека во мне. И этим, на это я должен сделать сокращение, если хочу уподобиться Творцу. И работать здесь ради отдачи. Ради отдачи. Так мы должны поделить нашу жизнь. Все, что касается тела, нет хлеба, нет Торы, то, что называется, ты должен ему дать. Свыше этого над всем ты должен работать. Как получить... Ты видишь, что, о чем сейчас думает гость? Как получить сейчас все эти наслаждения для того, чтобы их получением повлиять на хозяина, отдать хозяину. Как я это делаю? Это на самом деле непросто. Как я принимаю, получаю, чтобы отдать, насладить хозяина? Что нужно сделать? Прежде всего, я должен совершить над собой сокращение, когда для себя я не получаю ничего, и я не получаю. А затем я должен подождать, пока хозяин на меня давит, получи, получи, пожалуйста, возьми. Для тебя я все сделал, я все приготовил для тебя, ты видишь, насколько вкусно, приятно, от всего сердца. И тогда, если он на тебя давит, и он уверен, и ты уверен, оба мы уверены, что я получаю это только для него, тогда я начинаю принимать эти наслаждения. И тогда это наслаждение я получаю и чувствую, что не для себя, а ради него. Тогда я получаю это наслаждение, не просто само наслаждение, которое заложено в еде, а наслаждение, которое находится в еде, но помноженное на величие хозяина, на величие Творца, то есть помноженное на 125 ступеней. И тогда я получаю не мир бесконечности, который был у меня раньше, до того, как мы спустились сюда, здесь, в мир бесконечности, а здесь ноль. А возвращаюсь в бесконечность, помноженную на 620. Потом будем изучать, что это такое. 620 раз больше. Это 613 и еще 7. 620 раз больше. То есть я умножаю желание наслаждения, которое я чувствовал в бесконечности. Я умножаю его 620 раз, и это то, что мы раскрываем в духовном мире. Хорошо? Ну, я рад, что вы спокойны.
Раф, у меня возник вопрос сейчас. Создано из ничего. Это прорвалось из мира сия? Это создано из ничего.
Сущее из ничего существует только в начале творения. Первое действие Творца сотворить желание из материала, материю из ничего, называется как создано из ничего. Это происходит только один раз.
Имею в виду на этом чертеже.
Нет, здесь нет чертежа. Здесь умножение желания за счет действия творения. Если я получаю ради себя наслаждение, оно ощущается во мне определенным образом. Если я получаю наслаждение, и оно связано с тобой, и ты больше меня в 620 раз, тогда это наслаждение тоже становится во мне в 620 раз больше. Если ты приходишь ко мне, просто так или кому-то другому, просто и он тебе дает стакан чая, у тебя есть определенное наслаждение. Тебе дал товарищ стакан чая, наслаждение от чая, наслаждение то, что получил от товарища. Но если английская королева передает тебе чашечку чая, ты знаешь, там вся эта чайная церемония, то насколько ты наслаждаешься угощением, гордостью тебя переполняющей? Все от одного стакана чая, верно? Но чуть больше, верно? Я не знаю, может, ее ты не любишь, но есть разница в важности, от кого ты получаешь. Творение, которое получает Творца, зная, кто это, и это есть уровень раскрытия, то наслаждение его, в конце концов, становится в 620 раз больше. Но это и неправильно, это не число 620. У нас нет такого числа. Во сколько раз больше? Это разница между Творцом и Творением, между миром этим и миром бесконечности. Разница очень большая. Я на этом должен закончить. Мы завершили наш первый урок. Через неделю увидимся вновь и продолжим. Итак, может быть, мы немного заполним недостающее у нас в знаниях науки Каббала. Большое спасибо и встретимся через неделю.